Жизнь новая, радость светлая. Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною. Дал способность жить здесь, на земле. Жизнь новая, радость светлая. Я начал с тобою жить, Господь.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
На первых трех кассетах он раскрыл проблему оккультизма, ознакомил нас с основными его понятиями, а также показал, какого рода последствия ожидают людей, занимающихся оккультизмом. Кроме этого, Ганнес Рамер ответил на ряд вопросов, которые интересовали участников семинара.
Например, у меня сложилось такое мнение, что сегодня мы живем в мире, где на каждом шагу встречаются люди, подверженные оккультному влиянию. Что же делать нам? Как помочь этим людям? Наверное, не каждому возможно вступить в борьбу с такими силами, помочь освободиться.
Библия учит, что такое служение, во-первых, доверено ученикам Христа. Да? Первое послание. Впервые в истории человечества Иисус Христос посылает людей на поле жатвы. Так там написано, на евангелизацию, на проповедь Евангелия. И вот давайте мы с вами прочитаем, что тут сказано. 10 глава Евангелия от Матфея. И сказано: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И потом имена апостолов. Впервые в истории человечества Бог через своего посланца Иисуса Христа, Сына Своего, посылает людей на поле человеческое, помочь людям вырваться из этих оков дьявола. И Он им дает, написано, власть над нечистыми духами. Власть. Или в Луки, в 9 главе, в Марка, в 3 главе мы читаем те же самые слова. Власть над нечистыми духами. Мы читаем в Ефесянам в 6 главе, мы подойдем к этому к тексту несколько позже, что наша борьба на этой земле не против крови и плоти. Ученики Иисуса Христа посланы на поле битвы. И битва эта не против крови и плоти, а битва эта против кого? Духов тьмы поднебес. Вот. Призвание. И потом Бог дает своим служителям оснащение. Он дает им власть. И в Луки, в 9 главе, в 1 стихе, мы сейчас прочитаем с вами, эта власть несколько определена. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Так вот, это слово... Сила и власть, эксузия и дюнамис. Эти два греческих слова описывают, с одной стороны, власть во имя кого-то. Значит, Господь послал своих учеников, и Он дал им ту власть, которую Он имел. Они пошли бороться против этих нечистых духов. Во имя кого? Во имя Иисуса Христа. И там, где объявлялись они, объявлялся Иисус Христос. человек, получивший власть от кого-то, он не выступает от своего имени. Вот, скажем, здесь у вас в Минске, в вашем Министерстве внешних дел объявится посол Западной Германии и выступит там перед министром внешних дел. Он что, от своего имени выступит? Он выступит от имени нашего правительства. И если он выступит от имени нашего правительства, его выступление будет официальным документом. Он, может быть, нагородит там чушь. Но то, что он нагородит официально. И нашему правительству, если он нагородил чушь, придется расплачиваться. Потому что он официальное лицо. Он не просто посол. Знаете, посол. Он посол. Он не чукча. Он посол. Это нам надо понять. Мы призваны во имя. Иисус Христос в Иоанна 20 главе 21 стихе своим ученикам повелел пойти и творить то, что он творил. Он сказал, как Отец послал меня, я посылаю вас. Как меня, так вы. Как я, так вы. Как меня, так вас. Значит, когда мы выступаем в этом мире, мы выступаем в этом мире не от своего имени. Ученики пошли бороться против нечистых духов с властью того, кто имеет такую власть. Властью самого Бога. Во-вторых, он дал им силу, дал им дюнамис. Дюнамис, слово динамит, вы знаете динамит? Да? Динамит подложил и взорвалось все. Он дал им динамическую энергию. Он дал им динамику. Он дал им возможность действовать. Энергию, которая разрушает, которая созидает так, как этого хочет Бог. Эта энергия дана нам. Власть у Него, энергия наша. И Господь благословляет своих учеников. Послал Он Петра, скажем, и других, куда? К овцам дома Израилева. Результат нам известен. Матфея 14:13, Луки 9:10. Вернулись ученики и от радости чуть ли не лопались. Потому что везде духи, эти духи нечистые, что? Повиновались им. Они такого никогда не переживали. Они никогда не видели такого. Они скажут слово и бегут. Вы знаете, я вам сегодня утром рассказывал про моих этих двух спиритистов, которые посетили меня. И мое личное переживание, понимаете, когда я дрожащей рукой поднял руку и сказал, во имя Иисуса Христа садитесь, и они плюхнулись. Сначала они были способны меня спихнуть в сторону, такая от них исходила сила, и вдруг вся эта сила исчезла. Во имя Иисуса Христа садись и сели. Господь дал нам власть, дал ученикам своим власть. Вот. Но Он не только дал власть, Он дал нам другие инструменты. Он дал нам веру, пост и молитву. Здесь разговор идет не только, скажем, не только об определенных учениках. Если в Матфея можно было сказать, здесь разговор шел о 12 учениках, или о 70 некоторые говорят, то тут в Марка 16 глава 17 стихе разговор идет о всех нас. Я читаю с 15-го. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если кто смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Следующие места в Иоанна 14 глава 11 стих, Матфея 28, 18 и так далее, подтверждает эту мысль. Значит, посланы во имя Иисуса Христа. Верующие в Иисуса Христа, причем все, кто последует за Иисусом Христом, тот будет изгонять бесов во имя Иисуса Христа. Нам всем дана такая власть. И нет никакого исключения. Поэтому сказать, что вот одному верующему возможно, второму невозможно, третьему опять-таки возможно, никак нельзя. Нам всем дана такая власть. Итак, всем верующим, абсолютно всем верующим дано задание. Задание освобождать людей от демонического влияния. Ученики Иисуса Христа, люди, уверовавшие в Него, имеют власть. Поэтому и написано с самого начала, вот читайте, пожалуйста, Иоанна, Евангелие от Иоанна, первую главу. Там в 12 стихе сказано, что когда мы уверовали, тем, кто принял Его, Он дал что? Власть быть чадами Божьими. Но власть! Многие из нас почему-то не видят этого. Они говорят, да, мы покаялись, но теперь мы все стали чем? Червяком мы стали. Мы ничего не можем. Мы ползаем по миру этого, у нас ничего нет, у нас никакой силы, никаких возможностей. Вот червь баптистский. Ползает по миру этому и жалуется постоянно. Вот тут не дают, там не дают. Тут попросил, не дали, там попросил, выгнали. И постоянно бегаю по миру этому, как этот самый. Нет, нам дана власть. Власть, которую Бог укрепил на земле, как и на небе. Он дал нам эту власть. Но для того, чтобы мы могли употребить эту власть на деле, нам необходимо одеться. Было бы смешно самого лучшего солдата выслать, так сказать, на передовую линию фронта и сказать ему, вот тебе палка, у них всех калашников в руках, а у тебя палка, у тебя власть, а у них калашников. Вперед за Родину! Но это же смешно. Так мы никогда не победим. Нет, мы верующие, и нам дано все оружие Божие. И вот, пожалуйста, откройтесь со мной Ефесянам 6 главу с 11 стиха. Если мы посланы, все посланы Богом на эти передовые линии, если Он нас выставил на эту борьбу против этих демонических сил, то Он был бы не Богом, если бы Он не дал нам все то необходимое оружие и всю ту необходимую защиту, которая поможет нам, в конце концов, победить. Давайте прочитаем. 6 глава, я читаю с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепитесь или укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольской. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было Слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, чтобы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол Павел, сказав не одно и не другое, а сказав многое о теле Христом, о церкви и ее послании в этот мир, обобщает все это и говорит, и наконец, это греческое слово очень интересное, и сказано, и обобщающе я говорю вам, или в конце концов, если вы хотите, вот слушайте теперь, наконец, самое главное, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Могуществом силы Его. Не просто сила Его. Могуществом силы Его. Это не вот такое, знаете, полусильный. Могуществом силы Его. Укрепляйтесь. А что это значит? А это значит, вы должны одеться и взять в руки оружие. А что значит одеться? Одеться, во-первых, написано «оденьтесь в истину». Все, как здесь сказано. Итак, встаньте, припаявшиеся чресла ваши истину. Чресла припоясать для чего? Для того, чтобы защитить почки. Вы знаете, что значит почка в нашем организме? А? Очищение. Так? Если наши почки не функционируют, обе откажут, то не будет длиться долго, вы просто сами себя, так сказать, заразите и отравите. И организм сам себя убьет. Почка является этим очистительным аппаратом в моем организме. И если почка отключилась, значит, тогда организм мой не будет больше способен выкидывать из себя всю ту грязь, которая является отравой. Почка очень важный элемент в нашем теле. Истина. Иисус Христос однажды сказал: «И познаете истину». И что сделает истина? Освободит вас. Иоанна 8 глава 32 стих. Вот это чистилище, это очищающее нас средство, это есть истина, Слово Божие. Когда я ищу истину, я недоволен полуистиной, я недоволен иллюзией, я недоволен ритуалом, я недоволен такими объяснениями. Мы верили, и все должны верить. Как сейчас помню, я когда начал искать истину, искать веру, вот, искать Библию, и меня вызвали, один из представителей нашей школы вызвал меня к себе и говорит: товарищ Раймер, вы что-то бегаете тут и ищете Библию. Шум подняли. А я ему говорю: ну, вы знаете, мне дано задание покаять вот эти два баптиста. Они хотят поступить в наш техникум, а мне дано задание их покаять. Вот. А как я могу их покаять, если я никогда не читал оригинала? Я же сам никогда не читал Библию. Он смотрит на меня вот такими выпуклыми глазами и говорит: Ленин читал? Читал. Маркс читал? Читал. Сталин читал? Говорит, даже семинарию посещал. И что, веровали? Не веровали. Вы что, хотите сказать, что вы умнее их? Так если они посчитали, что это глупая книга, зачем вам читать? А потом, когда... Это меня страшно заинтересовало, конечно, вы понимаете? Он меня, так сказать, поставил на путь верный. Если бы он мне сказал: иди читай, это не играет никакой роли, это такая книга там полуважная, меня, может быть, не заинтересовало. Но когда он мне сказал, что они все читали, а мне читать уже не надо, то тогда мой настроенное научное мышление мозг, он никак не согласился с этим. Это значит, кто-то читал, а мне теперь соглашаться. Нет. И я пошел искать. А потом, когда я попал в церковь, как сейчас помню, стоит передо мной один дедушка и говорит мне: ты знаешь, брат, Проханов читал? Читал. Павлов читал? Читал. И все веровали. Так почему тебе теперь размышлять? Вот слушай, делай. Я удивился. Он сказал, в принципе, те же самые слова, которые сказал мой атеистический, так сказать, дядя. И вот между этим атеистическим дядей, этим баптистским дядей не было никакой разницы. Понимаете? Один ритуализирован, и второй ритуализирован. Мышление как у одного нет, так у другого нет. А когда мышление, так сказать, пришло к концу, мы попали в тупик. Двигаться не можем. Истина – это тот элемент, который освобождает нас. Я хочу истины. Я не согласен с мнениями, я ищу истины, а истина в Слове Божьем – это единственная основа, на которой я могу строить свою жизнь. Надо одеться в истину, одеться в эту истину, в одежду истины, в праведность. Здесь написано: праведность защищает нашу грудь, праведность защищает нашу грудь, и облегшись в броню праведности – защищает наше сердце. А что такое сердце? Мы об этом в течение этих дней говорили. Сердце – это другое слово совести нашей. Вот этого критического, так сказать, критической способности анализировать ситуацию. Наша совесть, которая способна оценить правильно, неправильно, бело, черно. этот аналитик во мне, совесть наша. Защити праведностью свою совесть. А что такое праведность? Праведность, греческое слово праведность, описывает человека, вставшего на правильный путь, в правильное направление. Это еще далеко не все встать на правильный путь. Представьте себе, вы вышли бы на автостраду в сторону Минска, повернулись бы в сторону Варшавы и сказали: я пошел в Минск. Ну, вы правильно, вы находитесь на автостраде в сторону Минска. Это Минская автострада, только не в том направлении. И толку от этой автострады ноль для вас. Вы никогда не окажетесь в Минске. Праведный человек – это человек, вставший на правильный путь в правильном направлении. Он еще не дошел до цели, но он уже у цели, потому что он дойдет. Он стоит на правильном пути, в правильном направлении. И как бы медленно он ни двигался, он раньше или позже придет к своей цели. Вы можете пойти пешком, можете сесть на осла или сесть на Mercedes-Benz. Но вы доедете, потому что вы встали на правильный путь. На правильный путь. Грудь защити. Когда человек защитил свою грудь, сказал: я встал на путь с Господом, и Дух Святой мой водитель, вот моя рука, вот моя жизнь, и Он повел меня, то в конце концов я найду цель, я дойду. Теперь ноги нужно обуть, написано. Если написано обуть ноги в готовность проповедовать Евангелие, благовествовать мир, написано в русском тексте. А в оригинале слово «благовестие» – это же слово «евангелие». Евангелие есть благая весть. Да? В готовность евангелизировать. Человек, который не готов к евангелизации, не готов посвятить свою жизнь, передать людям благую весть. Человек, который не обулся в эту готовность, он не готов на борьбу с демоническими силами. Я поэтому часто общинам говорю, которые мне говорят: мы еще не совсем освятились, мы еще не совсем готовы, мы еще не достигли цели. Я им говорю: вы знаете, что вы ее никогда не достигнете. Евангелизация – это защита, это одежда. Церковь, не евангелизирующая, в конце концов, будет слабая церковь. Церковь, не обутая, она живет очень опасно. Потому что, как было сказано Еве в наказании, куда будет жалить змей? Пятку. Это значит, если мои ноги не обуты, то я буду ужален. И опасность грозит мне на земле. Она мне не грозит в другом месте. Евангелизация. Обуть ноги. Уверенность в спасении. Следующий важный момент. Голову. На голову шлем. Здесь написано: и шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. Шлем спасения возьмите. Уверенность в спасении. Если я не уверен в том, что Господь простил меня, если в моих мыслях все есть, все еще сомнение, если нет в этой уверенности во мне, тогда я никогда не наведу порядок в моей голове. А с чего начинает дьявол демонизировать наше бытие? С чего? С демонизации чего? С мышления. И наша трансформация, изменение нашей жизни начинается с чего? С трансформации нашего образа мышления. Римлянам 12 глава, 2 стих. Мы подойдем к этому еще. Итак, оденьтесь. Невозможно противостать дьяволу, не будучи одевшимся. Истина, праведность, евангелизация, уверенность в спасении. Почки, грудь, ноги и голова защищены. И теперь я могу броситься в атаку. Я готов. Второй важный момент – это оружие. Оружие описывается, во-первых, мечом, а это Слово Божие. Я не смогу победить врага, если в руке моей не будет оружия защитного и оружия, с которым я смогу пойти в атаку. Меч, Слово Божие. Если я не знаком со Словом Божиим, тогда борьба с демоническими силами – это нулевой номер. Все мои психотерапические познания, вся моя способность аналитически разложить по косточкам определенную ситуацию мне ничего не даст. Потому что победу я одержу только со Словом Божьим в руках. Вы знаете, я много занимался Словом Божьим и прошел не одну школу. Я читаю это слово на греческом, на древнееврейском. И меня иногда спрашивают: господин Раймер, вы все-таки как-никак профессор богословия. Неужели вы верите, что каждая буквочка вот этого Слова Божия является истиной? Я говорю: да. Но это уже не может быть. Здесь столько противоречий. Я говорю: где? Ну вот, начинают показывать. Я говорю: вы видите эти противоречия только потому, что вы не знаете текста. Я вам в любом тексте, принесите мне, пожалуйста, текст, скажем, философа Сенеки. Я вам найду целый ряд противоречий. В этом тексте вы перестанете видеть противоречия, если вы познакомитесь со всем текстом. Если вы познакомитесь со всем текстом, в Библии мощь и сила. И меня иногда поражает. Я стою перед человеком, который наполнен этой силой демонической, стоит передо мной. Он способен глазами своими сдвинуть с места холодильник. Стоит, и холодильник поехал. А потом смотрит на меня и пытается меня двигать с места. А я смотрю на него и говорю: во имя Иисуса Христа из Назарета, пошел вон. И его начинает двигать. Я его не глазами двигаю, я вообще не двигаю. Я стою и наблюдаю, как его двигает в сторону. Потому что сила Господа Иисуса Христа. Или цитирую Слово Божие, которое Господь мне положил на сердце. И говорю это слово. И слово достигает сердца, потому что Слово Божие, оно способно разделить что? Душу и от духа. Она входит во внутренность нашу, там, где мы разобраться сами не можем. И там, внутри нас, это слово наводит порядок. Слово Божие. Братья и сестры, поэтому так важно найти правильное отношение к этому слову. Это не просто книга. Я вам серьезно говорю. Это не просто книга. И это никак не является книгой ритуалов каких-то. Выучил, ага. Как тот говорит: сейчас будем учить. А что учить? Вот это будем учить. Что? И вы, господа, поступайте с ними так же. Как же? Слово Божие. Вера. Второй важный момент. Щит. Здесь написано: и возьмите щит. Щит в руки ваши. И больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вера является щитом таким. Я вам уже говорил, что вера никак не означает вот интеллектуальное признание существования Бога. Это не вера. Это не вера. Вы знаете, кто самый верующий в этом порядке? Признание того, что существует Бог. Дьявол. Он уж точно верит, что Бог есть. Он знает, что Бог есть. Он даже его посещает время от времени. Если вы дьявола спросите: ты веришь, что есть Бог? Ну, конечно, верю. Разговор нет. Только толку от этой веры ноль. Абсолютный ноль. Дьявол верит в существование Бога, но он не верит Богу. Он ему не доверяется. Вера, которая является щитом, отражающим всякую напасть дьявола, это личное доверие. Это личное общение с Богом. Я ему доверился. И доверившись Богу, у меня больше нет страха. Я двигаюсь в том направлении, в котором он меня поставил. И последнее – это молитва. Ну, что такое молитва? Друзья мои, молитва – это не просто, так сказать, путь информации Бога. Я склонил свои колени, начинаю его информировать. Господи, сегодня у меня выпал третий зуб. А Господи, знаешь, а у нашего соседа, у него болит живот. Господи, а у нас в общине в хору не хватает регента. Господи, а у нас сегодня кошка и так далее. Вы помните, да, с кошкой-то? Мы его информируем, как будто он это все не знает. Он же все знает. Если он всезнающий Бог, он все это знает. И информировать его нечего. Если молитва наша является своего рода информационным агентством в сторону Бога, то тогда помощи ожидать не надо. Мы Бога не информируем, не в этом дело. Молитва – это беседа, это разговор. Я с Богом разговариваю. Я Ему говорю, а Он мне отвечает. Я Его слушаю, и тогда с Ним разговариваю. И, друзья мои, вы знаете, основная масса верующих и понятия не имеет об такой беседе. Они выучили молитву наизусть и думают, ага, скажу, значит, сделает. Это своего рода, значит, автомат. Нажал на кнопку, на зеленую кнопку, выскочило вот это. Нажал на красную кнопку, выскочит вот это. Вот шоколадку надо, да? 10 копеек закинул. Ну, сегодня уже с 10 копейками у вас ничего не сделаешь. Тут надо уже 39 миллионов закинуть. Вот. И не миллионов, тысяч, извините. Закинул 39 тысяч, доллар закинул, да? И шоколадка выскочила. Вот, нажал на кнопку. Но молитва не это дело. Молитва – это беседа. Я вошел в беседу с Богом, и Бог тогда учит меня. И Он учит меня, что мне делать. Он мне говорит, я Ему отвечаю, я рефлектирую на то, что Он мне говорит. Или же Он меня повелевает войти в борьбу. Я вам уже говорил, что в мире демоническом, да, в мире духов, в мире за пределами нашего естественного мира, в этом мире личная воля человека играет очень важную роль. И если мы не просим у Бога, Бог действовать не может, потому что Он был бы несправедливым. Он не может действовать без наших просьб, без нашей воли. Это, допустим, в мире спиритизма давно уже понято. Я вам уже говорил, 6 июня в 6 часов утра во всем мире сатанисты просят, они просят в конвокационной молитве, просят Антихриста, просят Мессию Майотрая прийти в этот мир. И, между прочим, они не просят так, как и некоторые из нас просят. Ага, ну придешь, не придешь, ну приди, пожалуйста, да? Они так не просят. Они в трансе просят. Они бросают все свои душевные и духовные силы, ожидая пришествия. Они просят. Они поняли, что без нашей воли на этой земле, на земле, на которой мы призваны, что делать? Я вам сегодня утром говорил. Царствовать, владычествовать. Без нашей воли человека на этой земле ничего сделано не будет. Поэтому дьявол и пытается нас обмануть и забрать нашу волю. Пытается сделать нас безвольным человеком. Поэтому религиозные группировки пытаются забрать нашу волю. Поэтому даже и в наших кругах иногда люди, находясь под влиянием дьявола, пытаются забрать нашу что? Волю. Потому что наша воля, наше волевое решение играет такую важную роль. И когда мы просим у Господа Бога, решившись и услышав от Него, вот она, моя воля, я бы хотел сделать это, но вам нужно ее выразить. Тогда эта выраженная воля меняет ситуацию в мире этом. Есть страны в этом мире, где силы демонов играют очень важную роль. Одна из таких стран – это Тибет. В горах Тибета общины нет, и верующих там раз-два и обчелся. И доступа нет. Люди, приезжающие в Тибет, живут под невообразимым прессингом. Я вам сегодня говорил, что одна из религиозных группировок, которая непосредственно служит демоническим силам, это ламаистский буддизм. Тибетанский ламаистский буддизм. И мы в течение последних лет каждый год посылаем туда группу молитвенников. Вот только совсем недавно наша группа молитвенников вернулась оттуда. 3 недели подряд они молятся. И я вам скажу, когда они возвращаются, вы иногда этих людей не узнаете. Он уехал туда толстым, приехал туда худым. Приезжает туда, и начинается борьба. Господь им открыл, я хочу завоевать Тибет. И люди, которые страдают под гнетом этих демонических сил, попав в такой, скажем, монастырь тибетанских монахов, вы увидите лица, и страдавшиеся лица, пустые глаза, люди, живущие в мире под постоянным гнетом демонических сил. И в этом мире нет пока церкви. Господь нам открыл. Пошли туда моих воинов. И они туда едут, чтобы сказать: Господь, мы просим Тебя, разломай Ты эти силы. И вот интересно, там есть 5000, почти 6000 метров высоты, одна из гор, святая гора тибетанского ламаистского буддизма. И вот люди идут в процессии вокруг этой горы по 56 дней, кружатся вокруг этой горы и просят энергию космоса спуститься на этот мир. Вот. Наши братья и сестры, приехав туда, пошли напротив, так сказать. Они идут против часовой стрелки, а наши пошли по часовой. Навстречу. Идут им навстречу. Почти 6000 метров высоты. Выдыхаясь, идут и молятся. Говорят: Господь, благослови этого человека. Благослови этого человека. Разорви ты оковы этой тьмы. И вы знаете, когда мы начали эту работу, у нас не было никакой надежды. А в этом году наша группа вернулась и рассказала, что первый миссионер поехал в Тибет. С Северной Индии. И Господь послал эту женщину индийского происхождения, верующую, которая начала работу в этом районе мира. Молитва. Оружие. Слово Божие, вера, молитва. Итак, для того, чтобы нам оказать сопротивление этим силам, нам необходимо одеться, и, во-вторых, нам необходимо вооружиться. И если мы не вооружены, мы можем прыгать, кричать, петь, делать, что хотим. Победы у нас не будет. Победы за нами не будет. Верующие должны одеться во все оружие. Следующий важный момент, и на этом я хочу закончить эту часть, это практика групповой работы. На прошлом семинаре, кто из вас участвовал в прошлом году на семинаре, когда разговор шел о церковной работе? Да, некоторые, ну, большая часть. В прошлый раз я с вами много говорил о церкви, как о теле Христовом. И пытался объяснить, что если церковь Иисуса Христа не начнет жить по телу Христовому, это значит открывать духовные дары, да? Открывать духовные дары, данные Богом. Вот. Эти духовные дары применять на практике по заданию данному такому одаренному человеку Христом, тогда и не будет силы. Значит, сила, 1 послание Коринфянам, 12 глава, 4 и 5 стих, она зависит от того, чтобы я употреблял тот дар, данный мне Богом, дар Духа Святого, в том деле, который назначил мне Господь. И если я не буду употреблять мой дар, данный мне Богом, в деле, назначенном мне Господом, тогда у меня не будет силы. И тогда у меня будет только имя, а силы знать я не буду. Так и написано. Читайте в 2 послании к Тимофею. Так и написано. Они имеют вид благочестия, а силы что? Не имеют. А силы не имеют? Силы не будет. А раз нет силы, ну как противостать врагу без силы? Невозможно сделать. Вот. Тело Христово является вот этим ударным звеном Господа в мире вражеском. Мы нападаем на врата ада. И нападаем на врата ада не в единичном случае. Когда мы уходим в борьбу за души людей, попавших в демонический плен, нам надо понять, что мы пошли в эту борьбу в группе. Почему? Мы скоро увидим, когда мы сейчас подойдем к диагнозу. Нам зачастую невозможно установить причину оккультной обремененности. Мы даже зачастую не способны определить оккультную обремененность без определенных даров Духа Святого. Если в церкви, допустим, или в этой группе нет человека с даром опознать духов. Нет. А как им знать, это дух от Господа или нет? Откуда им знать, если такого духовного дара нет? Если, допустим, в этой группе нет человека с даром слова мудрости, а как им поступить мудро? Если в этой группе нет человека с даром, скажем, слова пророчества, а как им установить жизнь такому человеку, чтобы он завтра или послезавтра не попал опять в тот же самый плен? Мы могли продолжать. Значит, тело Христово со всеми 27 дарами Духа Святого является важным инструментом Господа нашего в борьбе против демонических сил. Мы не выступаем против этих демонических сил одиночкой, а мы выступаем в группе, выступаем командой, выступаем самой сильной командой, которая когда-либо была создана на этой земле. А эта команда называется телом Христовым. Итак, практика групповой работы. В Матфея 10 глава с 1 по 8 стих, там еще не существовало тело Христово, еще не была создана экклезия, церковь Иисуса Христа. И уже тогда Христос высылал своих учеников, ну, каждого, кто куда хотел. Так? Нет. Он высылал их два по два. Вдвоем. Не один, не иди один, а идите вместе. Уже тогда была практика групповой работы. А помните, потом апостол Павел, этот одаренный человек, доктор богословских наук, один из самых известных философов этого времени. И не зря сегодня евреи говорят, Павел Тарсийский является вершиной нашего мышления. Павел Тарсийский является вершиной нашего мышления. Философ, мыслитель, один из ведущих людей тамошнего мира. И этот Павел Тарсийский отправился в миссионерское путешествие. Что, один? Нет. Опять-таки в группе. С Варнавой. А потом, когда Варнава не пошел, нашел себе силу. Он не пошел один. Они шли группой. Они шли группой. Почему? А потому что, когда Павел хотел один, тогда у него ничего не получилось. Вы, если будете читать Деяния апостолов, прочитайте второе миссионерское путешествие апостола Павла. Павел решил пойти. Он решил, себя решил пойти. Говорит, давай посетим братьев. Ну, в результате такого самостоятельного решения он, во-первых, поругался со своим напарником, с Варнавой, а потом пошел, взял других и все-таки пошел своим путем. Лука, который описывает это путешествие в Деяния апостолов 14-15 глава, он пишет, что Павел решил, Павел хотел, и везде, куда бы он ни совался, ему Дух Святой говорил, нет. Он в Галатию? Нет. Он туда? Нет. И потом в Трое, в городе Трое, мы читаем, Лука пишет, и апостол Павел, и Дух Святой, и мы решили. Павел вернулся к своей группе, он понял, что не может один, что ему нужны свои, его братья. Они вместе решили, что нужно слушаться Господа. И послушавшись, пошли, перешли границы европейского континента, и в Европе началась евангелизация. Практика групповой работы. Так, дорогие мои друзья, кто призван заниматься работой, делом освобождения людей? Верующие, ты и я. Но мы призваны, как верующие, которые взяли в руки оружие, оделись во всеоружие, данное нам Господом, и которые нашли свое место в теле Христовом, заняли это место, и вместе со всей командой пошли на фронт. Мы солдаты в армии Иисуса Христа. Мы стоим в рядах. И если мы это поняли, если мы не идем в одиночку, то победа за нами. Может быть, у кого есть еще вопрос? Давайте мы его тогда попытаемся ответить. Пожалуйста.
Можно ли освободить человека без его желания?
Без его желания помощь возможно ему оказать только в одном – освободить его волю. Мы можем просить у Господа бороться за него, чтобы он мог решиться. Вот, допустим, во многих, ну, не во многих, по всей вероятности, во всех случаях оккультной обремененности человек не способен сам решиться. Воля у него закрыта. Он желает, он просит, он боится, но вот сделать этот шаг ему страшно сложно. И его волю надо освободить. И тогда мы собираем молитвенные кружки и просим Господа, чтобы Он волю его освободил. Да? Но освободиться он сможет только благодаря собственному решению. Его воля играет очень важную роль. Вообще воля человека играет важную роль. Поэтому ломать ее, да, в религиозном плане, это согрешить против человека, сломать человека, самого человека.